Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В украинском городе Очаков под Николаевом американские военные возводят Центр оперативного командования для ВМС Украины. В Москве это строительство называют провокацией и предполагают, что речь может идти о сооружении здесь американской военной базы. В Киеве такие утверждения опровергают и рассчитывают, что Соединенные Штаты и далее будут оказывать Украине помощь в восстановлении ее военного флота, который до аннексии России Крыма базировался в Севастополе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Строительство в Очакове операционного центра военно-морских сил Украины началось почти 3 недели назад. Работы в рамках программы по предоставлению Украине военной помощи ведут американские инженерно-строительные войска морской пехоты, как их называют на родине, морские пчелы. Всего в Очакове будут построены 3 объекта. Кроме центра, корабельный док и ремонтные мастерские, а также контрольно-пропускные пункты с забором по периметру базы. Вся эта инфраструктура, как говорят военные, будет использоваться во время будущих международных военно-морских учений в регионе с участием стран НАТО, в том числе и традиционных украинско-американских маневров «Сибриз».
Это делается для совместных действий с натовскими кораблями в Черном море. Это адекватная реакция на те обстоятельства, что в результате Крыма у нас фактически были захвачены все корабли и в целом на аннексию Крыма. Поэтому нам надо продумывать вопросы со симметричными действиями, что и осуществляется. Нам дорого стоило то, что оставался база в Севастополе Российской Федерации. За счет этого во многом тоже они там сосредотачили силы, разворачивали и прочее. Поэтому мы учимся на этих ситуациях и делаем то, что делаем.
Отмечает бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. До аннексии России Крыма в 2014 году украинские ВМС базировались в Севастополе, и после захвата полуострова Украина потеряла около 70% военных кораблей. Среди них и большой десантный корабль «Константин Ольшанский», а также корветы «Тернополь» и «Луцк». Для модернизации украинских ВМС США пообещали выделить Украине 30 миллионов долларов в рамках пакета военно-технической помощи в размере 500 миллионов долларов для вооруженных сил Украины, который Киев рассчитывает получить до конца этого года. Американские военные, в частности, заявляли ранее о готовности передать Украине патрульные катера после учений «Сибриз-2017», которые прошли в июле в акватории Черного моря вблизи Одессы. По словам Игоря Романенко, для того, чтобы предотвратить возможные нападения России с моря, не только США, но и другие страны НАТО готовы помочь Украине восстановить свой флот.
Многие могли бы отдавать корабли, но пока не решается вопрос с летальной сброей. Канадцы предлагали пару лет назад нам F-18, но просто F-18 нам не нужны. Нам нужны с вооружением, иначе это не самолет, который выполняет соответствующие задачи. А вооружение с общими подходами они не давали. Поэтому так же и с кораблями. Вопрос непростой, то есть сейчас просто просматриваются те, которые мы можем сами свое вооружение установить и так далее. Поэтому говорить так однозначно я бы не брался в надежде на Соединенные Штаты. Это, так сказать, процесс, он идет, над ним надо работать. Что и делается.
Между тем, как заявляют в Верховной Раде, Украина рассматривает строительство в Очакове операционного центра ВМС как насущную необходимость в рамках повышения своей обороноспособности, а также для проведения и координации совместных мер безопасности со странами-членами НАТО. В Москве же считают, что этот центр может стать американской базой, из которой будут координировать в том числе и передвижение НАТО кораблей в Черном море. О строящемся центре ВМС Украины рассказывает военный обозреватель Алексей Арестович.
Мне известно, что это просто операционный центр военно-морских сил Украины. Ряд помещений, где будут сидеть органы управления. Все. Полная это часть программы по восстановлению мощи военно-морского флота Украины. Но надо понимать, что это будет за флот. Не надо ожидать авианосцев, атомных подводных лодок и так далее. Это скорее флот, который способен выполнять задачи преимущественно в акватории Черного моря. То есть это малые корабли. Правда, этими малыми кораблями тоже нужно управлять. Поэтому целый ряд программ по береговой охране, по, собственно, надводному флоту и по органам его управления сейчас реализуется. То, что строится центр оперативно. Грубо говоря, это штаб, с которым будет осуществляться командование.
Бежавший после Евромайдана в Россию, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что строительство американцами центра ВМС Украины станет очередным витком конфликта между Киевом и Москвой. А зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал строительство провокацией со стороны ВМС США, предполагая, что под Очаковым Пентагон будет обучать собственную морскую пехоту и украинских военных.
Я думаю, что эта истерика побудет и пройдет. Я не вижу никакой провокации. Украина на собственной территории строит кооперации с другим государством в рамках военно-технического союза, объект инфраструктуры вооруженных сил. С этой точки зрения, любые действия России самой, что касается Крыма, Южной Осетии, Абхазии, да и сейчас Беларуси, государственная программа по модернизации военных баз и военных объектов на территории Беларуси, это куда больше провокация, чем строительство одного комплекса зданий на собственной территории Украины.
Как подчеркивают в украинском парламенте, строительство оперативного центра ВМС американскими военными полностью соответствует национальному законодательству, поскольку ранее, после аннексии России Крыма и начала российской агрессии в Донбассе, Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса государства и несколько месяцев назад восстановила курс на вступление Украины в НАТО.
Как суверенная держава, безусловно, она может делать, что хочет во внешней политике, принимать какие угодно подразделения. Поэтому я, честно говоря, не вижу никаких этих сил. Мне кажется, эти поводы высосаны из пальца. Но общая истерика понятна, потому что они боятся, что американцы будут встакивать напротив Крыма и будут уменьшать им в дальнейшем превращать Крым в военно-морскую базу свою.
Говорил военный эксперт Алексей Арестович.
Обеседовал с ним и подготовил этот репортаж корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Южноафриканская республика вновь вышла на первое место в мире по количеству совершаемых изнасилований как женщин, так и детей и гомосексуалов обоих полов. Тяжкие сексуальные преступления в этой почти 49-миллионной стране происходят каждые 56 секунд, не менее 500 тысяч случаев в год. Президент ЮАР Джейкоб Зума, союзник президента России Владимира Путина по выстраиванию многополярного мира, лидер правящего в ЮАР непрерывно с 1994 года Африканского национального конгресса АНК, 8 августа танцевал и пел победные песни в связи с провалом уже 9-го по счету вотума недоверия, инициированного против него оппозицией в парламенте. Конституционный суд страны недавно аннулировал подписанное президентом Зумой соглашение с российской корпорацией «Росатом» о строительстве в ЮАР сразу двух АЭС из-за непрозрачности сделки. Одним из главных обвинений против Зумы, помимо получения взяток, в том числе и от Москвы, было и недоказанное до сих пор подозрение в изнасиловании дочери своего ближайшего соратника по партии. Джейкоб Зума критикуется не только оппозицией, но и многими своими однопартийцами по АНК, также за неспособность справиться с чудовищной безработицей и за попытки, по примеру диктатора соседней Зимбабве Роберта Мугабе, начать усиленную реквизицию земли и имущества остающихся в стране примерно 60 тысяч белых фермеров. Для девочек и женщин, родившихся и живущих в Южноафриканской республике, вероятность стать жертвой изнасилования выше, чем вероятность научиться читать. В 2016 году в ЮАР было зафиксировано не менее 120 тысяч случаев изнасилований и сексуальных посягательств, жертвами которых стали дети и подростки в возрасте до 16 лет. При том, что сегодня Южноафриканская республика занимает первое место в Африке и третье в мире по уровню заражения населения ВИЧ-инфекцией, в стране до сих пор не искоренен миф о том, что мужчина может избавиться от ВИЧ в результате полового акта с девственницей. В ЮАР с каждым годом также происходит все больше тяжких преступлений, убийств и изнасилований на почве ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества. При том, что однополые браки в стране официально были узаконены в 2006 году, именно здесь задокументировано наибольшее количество чудовищных случаев так называемых лечебно-корректирующих изнасилований лесбиянок и геев, часто совершаемых с одобрения родственников и соседей, уверенных, что так можно сделать человека нормальным гетеросексуалом. Обо всем этом я побеседовал с живущей в Кейптауне политологом и социологом-африканистом, заслуженным профессором Южноафриканского Натальского университета Ириной Филатовой. Южноафриканская республика в глазах всего мира пытается выглядеть развитой, цивилизованной и демократической страной во всех отношениях. Это единственное африканское государство в Большой Двадцатке, это член группы БРИКС и так далее. Архиепископ Десмонд Туту, знаменитый, вообще предлагает называть ее радужной страной, так метафорически, как якобы образец для других стран континента, образец мультикультурного, толерантного, многонационального общества. Как тогда объяснить все эти социально-гендерные ужасы, о которых мир слышит все чаще и чаще?
Сначала насчет радужной нации. Эта фраза совершенно вышла из моды, и сейчас она употребляется только с насмешкой. Что касается отношений к женщинам, то это, в общем, тема большая. Большая и очень сложная. И причин насилия против женщин, причин такого сложного, тяжелого положения Южной Африки особенно, просто великое множество. Южных Африк две. Одна из них – это развитая южная урбанизированная Африка с современной промышленностью, с многочисленными неправительственными организациями, которые в том числе занимаются женскими вопросами. Но есть и другая Африка – это Африка маленьких городишек, сельских регионов. Это Африка шантитаунов, которые вокруг этих больших городов расположены. Это страна огромной безработицы и очень больших проблем. И все это, конечно, ухудшает ситуацию с положением женщин.
Коротко говоря, женщины в ЮАР, неважно, белый, черный, любой, быть тяжело? Или тут есть какие-то еще расовые нюансы?
Расовых нюансов как таковых нет, просто положение несколько разное. Бывают очень много сейчас нападений на фермы. В этом случае белые женщины, конечно, в ужасном положении, потому что их насилуют, как правило, и очень часто убивают. Преступность-то в стране очень большая. В городах в какой-то степени, в более благополучных районах, белые женщины защищены, очевидно, лучше, потому что и полиция все-таки какая-то есть, и охранная система есть в домах и так далее. Но сказать, что положение белых женщин отличается от положения черных женщин, абсолютно нельзя. Это скорее социальные различия.
Я это имел в виду, что, может быть, белым женщинам намного легче в силу среды, в которой они все-таки, называется, крутятся. Черным быть совсем плохо.
Все-таки сейчас в Южной Африке очень большой средний класс. Черный средний класс. Это благополучная черная среда, конечно, защищена точно так же, как белые в такой же степени. И точно так же испытывает, ну, те же самые трудности. Конечно, самая уязвимая прослойка – это беднота как в городах, так и в деревне, но больше даже вот в этих самых шантитаунах, черных пригородах, в которых безработица, полиция не действует, в которых банды орудуют и так далее.
Если женщине в ЮАР, как мы понимаем, быть очень тяжело, то членам ЛГБТ-сообщества, видимо, вообще быть смертельно опасно.
Это действительно так. Здесь существуют огромные предрассудки против ЛГБТ-сообщества, и существует так называемый исправительный излечение сексом лесбиянок, и очень много предрассудков в смысле СПИДа. Вот особенно в начале 2000-х годов было распространено поверье насчет того, что СПИД можно вылечить, если вы переспите с девственницей. И там были изнасилования даже просто младенцев. Это продолжается в какой-то степени и сейчас, но все-таки вот слышно об этом немножко меньше.
Культ звериного мачизма, гендерного шовинизма в крайних формах. Тут можно называть по-разному. Это вещь неотделимая от истории всей Африки, не только ЮАР, может быть. И если да, то можно ли вообще избавиться от этого?
Этот самый мачизм гендерный, он в Южной Африке как раз развит несколько больше. История апартхейда, история унижения черного населения, в том числе мужского достоинства черного мужчины здесь, гораздо более глубокая, чем в тех странах, где этого апартхейда не было, и где колониализм длился не так долго, как в ЮАР. Нужно учитывать также еще один фактор. Это то, что в ЮАР очень высока безработица, и в том числе, в первую очередь, среди молодежи. Среди молодежи она выше 50%. Еще одно надо учитывать, это то, что очень плохо с образованием. То есть уровень образования и низкий, и много людей, и много молодежи вообще просто-напросто безграмотный. Вот все это накладывает отпечаток на то, что действительно есть вот этот вот самый махизм и есть стремление доказать себя, проявить себя и настоять на своей собственной важности и значимости и силе вот за счет
унижения женщины.
Вообще за счет унижения кого угодно. В частности, преступления против белых, например, они отчасти этим ведь вызваны.
В Африке масса стран, страдающих от всех мыслимых бед и социальных недугов, где общественные взгляды, привычки, нравы находятся на самом, мягко говоря, первобытном уровне. И тем не менее оттуда не приходят в таких масштабах новости о зверствах, о которых мы говорим.
Южная Африка в этом отношении в особом положении. И по нескольким причинам, опять же. Во-первых, если действительно, так сказать, общество более традиционное, чем в Южной Африке, скажем, Ботсвана или Замбии, там, где социальные связи традиционные разорваны меньше, чем в ЮАР, там сохраняется эта социальная ткань традиционная, в которой изнасилование отнюдь не было принято. А многоженство, да, пожалуйста, а изнасилование — это все-таки совершенно другое дело. Южная Африка, конечно, страна более урбанизированная, индустриализированная, а это значит, что вот эти социальные связи разрывались десятилетиями. И люди, которые уходили на заработки, на шахты, на фермы, в города. Даже в годы апартеида это были люди, которые уже не подчинялись вот этой традиционной морали, что ли. Это одна причина. Вторая причина — это то, что в Южной Африке, конечно, очень большая кампания проводится насчет прав женщин. Южная Африка — это третья страна в мире по процентному соотношению женщин в парламенте. Поэтому, в общем, очень много идет разговоров на этот счет, и законов принято для защиты женщин. И пропаганда идет того, чтобы женщины сообщали о случаях насилия против них. Я думаю, что все равно вот этих вот случаев, когда они сообщают, действительно остается поразительно мало. Но все-таки вот эта кампания идет, и есть социальные медиа. Есть социальные связи, которые используются для того, чтобы сообщать об этих вещах. Поэтому разговоров очень много, может быть, больше, чем в странах, где вот этого интернета меньше или телефонов меньше и так далее.
Но мне кажется, что все равно в ЮАР это все какая-то мужская инициатива. Я говорю о борьбе за женское равноправие. Женщины сами все-таки пытаются бороться за свои права. Вот феминистское движение в стране — это пустой звук?
Безусловно, это все есть. Это есть и сверху, и снизу. И женщины, конечно, за свои права борются. Это движение многорасовое. Это движение, и у него очень много форм, в том числе и среди элиты африканской. Но ведь изменить культуру очень и очень трудно. Допустим, Звелинзина Вави, который был президентом КАСАТУ, это крупнейший профсоюз, он один из самых яростных борцов за права женщин. Но 2 года назад был скандал насчет того, что он женатый человек. Его обвинили в изнасиловании, было расследование этого дела. И хотя он утверждал, что это был, так сказать, секс по согласию, но тем не менее это все было, и ему пришлось извиняться перед женой и пройти какие-то очень неприятные процедуры. И по этому поводу его исключили из президентства КАСАТУ. Пожалуйста, еще один профсоюзный деятель, очень крупный НУМСА. И его президент Ирвин Джим. Точно та же самая история. Его тоже обвинили в изнасиловании.
В том, что общество болеет, всегда в той или иной степени власть виновата. Вы говорили уже о том, что за последние годы правительство и президент ЮАР лично, Джейкоб Зума, предприняли, чтобы эту катастрофу как-то остановить или предотвратить. Но вот слова и поступки часто во власти, да почти всегда, они сильно различны. Вот Джейкоб Зума многоженец, зулус он по национальности, он первый президент, официально заявивший о
приверженности традиционному многоженству, традиционным вот этим ценностям, в кавычках. У него 8 жен, я специально проверил, из них 5 официальные. Но вот это главное объяснение.
Сейчас не 5, а 4 жены официальные. Опять же, в традиционной культуре есть несколько различий о том, кто жена, кто не жена. То есть 4 жены, официально признанные, так сказать, первыми дамами в Южной Африке. Но, может быть, есть, как, так сказать, была одна из его жен, Бонгингема, она долгое время была членом его антуража, его сопровождала, а женился он на ней только в 2012 году. Это одна сторона дела. Но, видите, я не думаю все-таки, что вот многоженство как таковое — это пример плохого поведения для мужчин. Потому что, как Зума сам говорит, а он очень много говорит о правах женщин, он заботится о тех женщинах, с которыми у него близкие отношения. Но Зума, конечно, совершенно в другом отношении подает очень ужасный пример. Он абсолютно неразборчив в своих внебрачных связях. То есть был же случай, когда Табо Мбеки уволил его с должности вице-президента. Одна из причин этого была обвинение Зумы в изнасиловании. До сих пор, в общем, не ясно, было это изнасилование или женщина действительно, так сказать, согласилась иметь с ним секс, но эта женщина была дочерью его друга, и кроме того, у нее был СПИД, и когда его спросили, а как же так, у нее же СПИД, он сказал, ну я вымылся в душе. Это не единственный случай, не единственное обвинение, которое против Зумы выдвигалось вот в таких вот неприличных вещах.
Тут еще один важный момент, что Зума совершенно чудовищные вещи, как и все его окружение, да, в общем, как и вся политическая элита ЮАР высказывали в отношении ЛГБТ-сообщества. Вот тут, конечно, ненависть идет с самого высокого уровня.
Это точно. Здесь, конечно, предрассудки на этот счет совершенно чудовищные. В сельских районах и в городах, и даже сверху, вся традиционная культура направлена против людей, которые открыто гомосексуальны, и людей, которые скрыто гомосексуальны. Хотя, вы знаете, тоже вот здесь две Южные Африки, потому что Кейптаун одно время даже попытался провозгласить себя официальной столицей, мировой столицей ЛГБТ-сообщества. Здесь много гомосексуальных пары, это приветствуется, и вот нет ничего особенного, и есть специальные бары, есть специальные экскурсии и так далее. И так. Южная Африка очень разорванная страна.
Вообще, насколько уверенно себя чувствует Джейкоб Зума в президентском кресле? На фоне всех обвинений не только вот в этом сексуальном насилии, вообще в насилии, которое совершается по его приказам, обвинений в коррупции и так далее.
Безусловно, конечно, международные организации выступают и против преступности в ЮАР, которая совершенно необыкновенные масштабы приобрела, это первое. А второе, и права женщин, и какие-то нарушения законности и так далее. Все это есть, но на крупных форумах международных этих вопросов никто не поднимает. Вчера было голосование в парламенте по поводу вотума недоверия Зуме. И он этот вотум недоверия выиграл, то есть остался в своей должности. А идея Зумы заключается в том, чтобы посадить на свое место одну из своих бывших жен. Бывших у него не так много, по-моему, одна и есть. Одна совершила самоубийство в 2000 году, а вот с этой он развелся. Накасазана Дламини Зума. Она человек достаточно известный, она была министром, она была председателем Африканского союза и так далее. Но, конечно, она совершенно не самостоятельный политик. В декабре этого года будет конференция АНК, национальная конференция, и там Зума должен переизбираться в качестве президента АНК. Вот если ему удастся посадить эту самую Дламини Зуму, то значит практически он останется в седле на весь срок ее руководства Африканским национальным конгрессом, а может быть и она станет президентом через 2 года на выборах 2019 года. Но, в принципе, конечно, его положение пошатнулось, потому что вот на этом вотуме недоверия впервые несколько членов Африканского национального конгресса проголосовали с оппозицией за то, чтобы выразить вотум недоверия президенту.
Напомню, что я беседовал с Ириной Филатовой, живущей в Кейптауне, политологом и социологом-африканистом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая в понедельник в Тбилиси в годовщину начала грузино-абхазской войны 92-93 годов, назвал ее братоубийственной и заявил, что значительную роль в ее разжигании сыграла государственная политика России. Война началась 14 августа 1992 года после ввода на территорию Абхазии, бывшей автономии Грузинской ССР, войск так называемого Государственного Совета Грузии, который возглавлял тогда бывший министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе. Этот вооруженный конфликт унес жизни примерно 4000 грузин, еще 1000 пропало без вести, и 4000 абхазов. На абхазской территории осталось огромное количество мин, унесших потом жизни еще около 700 человек. Около 250 тысяч грузин, почти половина населения Абхазии, были вынуждены бежать. Из 50 тысяч репатриировавшихся в течение 1994-1997 годов, 30 тысяч снова бежали в Грузию после событий 1998 года. Неурегулированность отношений между Республикой Абхазия и Грузией, наличие в Грузии тысяч грузинских беженцев из Абхазии, является постоянным источником напряженности. А 26 августа 2008 года Российская Федерация официально признала независимость Республики Абхазия и установила с ней дипломатические отношения. Коротко о событиях 25-летней давности напоминает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
У Абхазской войны две основные предпосылки. Первая и самая главная – историческая. Она связана как с советским периодом, так и процессом распада СССР. Сразу после начала войны председатель Государственного совета Грузии Эдуард Шеварднадзе на заседании совета сказал, пытаясь объяснить причины и мотивы войны, что использование силы – единственный способ сохранения территориальной целостности Грузии. Мы должны взять в руки оружие и воевать, чтобы сохранить целостность нашей страны. Нет иного пути, утверждал Эдуард Шеварднадзе. При этом он дал понять, что конфликт был неизбежен, и уже тогда, в первые же недели войны, намекнул о негативной роли Москвы. В частности, бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии публично вспомнил рассказ своего предшественника на этом посту Василием Жаванадзе, который однажды поведал, как Никита Хрущев пригрозил грузинским руководителям обострением обстановки в Абхазии и якобы сказал: «Мы натравим на вас абхазов». В последние годы существования СССР Владислав Ардзинба выдвинул идею об уравнении в правах союзных республик с автономиями и вместе с коллегами из других автономий добился права на подписание нового союзного договора. Для Грузии уравнение в правах союзных республик с автономиями означало распад на четыре части, поскольку в состав Грузинской ССР входили три автономных образования – Абхазская автономная республика, Аджарская автономная республика и Юго-Осетинская автономная область. После распада союза Владислав Ардзинба предложил Тбилиси заключить федеративный договор, но не аналогичный договору федерального центра и субъекта федерации в России, а двухсубъектный – грузино-абхазский или абхазо-грузинской федерации по аналогии с Чехословакией. Это предложение было категорически отвергнуто Государственным советом Грузии. Причем сам Госсовет имел очень низкую легитимацию. И именно в этом вторая системная причина начала войны в Абхазии. Абхазская война, по сути, стала продолжением гражданской войны в самой Грузии. В январе 92 года гвардия Китавани Имхедриони Джаби Йосельяни свергли законно избранного президента националиста Звиата Гамсахурдия. Его сторонники укрепились в Самегрело, регионе соседнем с Абхазией. По мнению ряда историков, введя войска в Абхазию и развязав новую большую войну, главари военизированных формирований пытались получить преимущество в гражданской войне, апеллируя к необходимости забыть о свергнутом президенте и объединиться против общего врага – Абхазии. Сепаратизма. Переговоры о мирном урегулировании абхазского конфликта начались встречи в Женеве в январе 1994 года. Грузинскую делегацию возглавлял тот самый вор в законе и доктор искусствоведения Джаба Йосельяни. Владислав Ардзинба дипломатично назначил руководителем абхазской делегации генерального прокурора Абхазии Анри Джергения. 3 февраля 1994 года в Тбилиси со однодневным визитом прибыл президент России Борис Ельцин. Он подписал с Эдуардом Шеварднадзе договор о дружбе и добрососедстве. Наступил долгий период относительной стабильности до революции РОС и рецидива войны вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. После чего наступила новая реальность. Сейчас никаких переговоров между Тбилиси и Сухуми нет. Абхазские власти настаивают на том, что Грузия сначала должна признать независимость республики. Но среди огромного числа грузинских партий и легиона политических деятелей нет ни одного политика, выступающего за признание независимости Абхазии. С другой стороны, в абхазском политическом классе нет фигуры, допускающей возможность возвращения в Абхазию сотен тысяч грузин, изгнанных в ходе и после боевых действий. Ситуация по обе стороны реки Ингурии – классический пример тупика и абсолютной непримиримости. Мрак во взаимоотношениях соседей нарастает с каждым витком развития геополитических процессов в регионе.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!